Мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 377, подготовка к покаянию. Мы начнем со строчки «И вот». Подготовка к покаянию. И вот сказали мудрецы, что у грешники, у них грехи оцениваются как на толщину волоса, а у грешников как оглобли. И что это за пример? Сказано «кажется им». Но что же на самом деле? В чем истина? Дело в том, что когда человек не обращает внимания на то, против кого он согрешил, он не чувствует значения величия Творца, это означает недостаток веры. И когда начинает задумываться, ведь и я тоже и еврей, и есть месяц Илюль, и как принято в Израиле, поскольку это милосердный месяц.
Нужно перевести все эти вещи совершенно на внутреннюю часть. Я еврей, иудей, то есть я стремлюсь к единству. Сейчас месяц Илуль, это называется время мое внутреннее самоотчета. И я стремлюсь к исправлению, к слиянию. И тогда что?
И каждый, кого называют Израиль,
прямо к Творцу,
известно, что сейчас время просить у Творца, чтобы простил грехи Израилю.
Это, по сути дела, внутреннее состояние. Может быть, неважно в какое время, в каких состояниях, но до этого доходит внутреннее состояние.
И также трубят в шофар, чтобы сердце человека могло покаяться за грехи.
То есть человек во время своей работы чувствует разрыв между величием цели и тем, насколько он пока еще не находится в правильной оценке этого. Это называется шофар. Шуфра, красота высшего.
Тогда человек верит, что, конечно, и он согрешил и должен просить прощения Творца.
То есть все внешние и внутренние условия приводят человека к состоянию, которое называется канун Йом-Кипура, судного дня.
Но какова величина ущерба, который человек нанес царю? Человек не может это почувствовать, а только в меру веры величия Высшего.
Насколько есть внутри человека впечатление от свойства отдачи, которое называется царь? Творец — это свойство отдачи. Насколько это находится в человеке, насколько он чувствует, что он противоположен этому, соответственно, этому у него есть от этого разрыва, от этой разницы, у него есть ощущение подготовки к состоянию, которое называется Йом-Кипур. Да?
Тогда он может представить себе величину ущерба, который нанес своими грехами, несмотря на это, что все, кто просит прощения без подготовки к тому, за что они просят прощения, это подобно тому, как один человек просит у другого прощения, несмотря на то, что он совершил страшнейшие вещи ему, и здесь должно быть истинное покаяние за то, что он сделал, а он просит прощения, как будто бы он сделал ему какую-то мелочь, и прощение это не имеет ценности, какое должно быть соответствует греху. И выходит из сказанного, что прежде чем человек собирается просить прощения, нужно задуматься, а в чем состоит грех, а потом он сможет оценить свои грехи относительно главного. И главный грех человека заключается в том, по какой причине вызваны все остальные грехи, и человек старается, чтобы у него была вера в постоянстве.
То есть не было вещей, которые мы раскрываем в себе, которые изначально плохие из нашей природы, что мы так родились. К этому я вообще, на это я вообще не смотрю. Злое начало человека, злое с молодых ногтей. Я не отношусь именно к самому злому началу, а я имею в виду только свое усилие, которое я мог совершить, чтобы подняться над этим злым началом, уже построить экраны, отношения отдачи, любви, объединения выше злого начала. То есть все прегрешения покроются любовью в таком виде. Но мое небрежение к этому, тут я должен в этом раскаяться и совершить возврат, и об этом плакать. Да? Это большая разница.
Это ли имеет в виду Бааль ха-Сулам в статье Шамати? В конце он говорит, что все, что мы должны делать, это участвовать в страданиях Шхины.
Страдания Шхины не в том, что она подготовила нам неисправленное разбитое состояние, а насколько мы не стараемся восстановить ее из праха, согласно условиям, которые позволяют нам на самом деле это сделать.
То есть это наша единственная работа относительно состояний, которые мы проходим.
Свет, возвращающий к источнику, приходит согласно моему усилию. Послушайте все, ребята, это очень важная вещь. Почему он приходит согласно моему усилию, а не просто так? Если бы он приходил просто так, свет, возвращающий к источнику, он бы показывал мне общее разбиение, которое произвел Творец. Из-за того, что я прилагаю усилия, или нет, прилагаю усилия, и на это приходит свет, возвращающий к источнику, он показывает мне только мою часть, то, что я не приложил то, что мог сделать. Поэтому тот, кто не прикладывал усилия, он не раскрывает, что он злой. А тот, кто приложил усилия, раскрывает зло, и раскрывает зло только в той мере, в которой он мог исправить и не исправил. Ну, как-то понятно? Это очень принципиальная вещь, потому что мы не должны исправлять то, что испортили все эти системы до нас. Нет, это неисправность общей системы, но в том, что мы исправим то, что на нас возлагается, этим будет исправлена вся система. Если я, как сказать тебе, система испортилась только из-за того, что компонента, которая называется человек, была привнесена в нее. Поэтому если я исправляю участие человека в системе, я исправляю все. Моти.
Вы могли бы объяснить побольше о покаянии, о прощении? Что это, вот, сожаление?
Я говорю так. Есть такие фразы, такие высказывания. Я не должен сожалеть о том, что я родился не очень удачливым. Допустим, с точки зрения физической силы, по уму, памяти. Я, допустим, я говорю о себе. У меня нулевые способности к языкам. И еще к изучению других вещей. Просто как будто нету. Я не должен об этом жаловаться. Мне не дали, видимо, не нужно. Видимо, та трудность, где я чувствую, что я этим не владею, я должен прожить с этим всю жизнь. Всю жизнь я страдаю от этого. Ну так что? Это пример. Теперь, это не то, что я плохой или хороший, это понятно, да, это способности есть или нет. человек может сказать так: «Я родился лентяем, транжирой, властолюбцем» и так далее, и так далее. Когда я родился, слово это говорит о том, что не начинай говорить о том, что ты родился с этим, не ты должен это исправить. Ты должен исправить только свое участие в том, что ты должен исправить. То есть, только то, что раскрывают тебе над всей твоей природой, и ты ленишься, на эту леность ты должен принести жертву. На это участие, об этом ты должен плакать в Йом-Кипур. То, что ты мог, тебе дали возможность свыше исправить, а ты не исправил. А не просто о твоем желании, что оно ненормально. Да.
Но это происходит все время. Мы чувствуем все время, что мы недостаточно делаем. Мы все время заняты каким-то сожалением.
Ну, хорошо, так это... Пойдем дальше. Ну?
И только если есть у него частичная вера, он удовлетворяется этим. И как сказано в предисловии к ТЭС, если бы у него была постоянная вера, то эта вера не давала бы ему покоя, не давала бы ему грешить. Это значит, что человек просит прощения у Творца, это значит, что он видит истинную причину всех грехов. А если отсутствует у него полная вера, он просит, чтобы Творец дал ему силы обрести веру в сердце.
То есть свет не светит ему в достаточной мере, чтобы дать ему возможность предотвратить, чтобы он не думал и не выполнял действия ради получения.
И просит он силу Творца, чтобы у него была возможность, чтобы всегда в сердце своем он мог обрести полную веру.
То есть он приходит в состояние, что действительно у него есть претензии, требования. Мне нужна сила отдачи, это называется вера. Я обязан получить это от тебя, у меня нет во мне тут от этого ничего. Я не могу получить это ни из какого места, и во мне, конечно, этого нет. Да?
И поэтому он не может причинить вред величию Творца. Нет у него ощущения величия Творца, потому что он не знает, как оценить это и не нанести этому ущерб, но, тем не менее, он просит прощения у Творца, чтобы помог ему и дал бы ему силы взять на себя высшее знание служения Творцу, чтобы у него были силы преодоления, и чтобы он смог усилиться в вере Творца и знал бы, как вести себя с другими людьми. И если человек углубится в себя, он увидит, что не хватает ему только одного. То есть только сделать вывод, в чем разница между иудеем и другими народами. На это мы делаем благословение каждый день. Благословен Творец, что не сделал меня гоем.
То есть если есть намерение ради отдачи, намерение ради получения называются другие народы, называется народ, то есть не направлен на свойство отдачи, которое называется Творец, и только иудеи, это называется тот, кто стремится к единству, он направляет себя на достижение свойства отдачи, свойства объединения единства с Творцом, который реализует это в группе, которая называется «Вместе».
Ну? И человек не обращает внимания, говоря, что не сделал меня гоем, то есть он не видит разницы, что называется Израиль, что гой, и необходимо знать, что главное различие — это в вере. Израиль верит в Творца, а гой — другой народ. Нет у него веры в Творца.
Еще раз, вера — это называется отдача. И верит в Творца — это называется хочет отдавать Творцу. Это выражение веры. Выражение свойства отдачи. Да?
А после того, как уже известна эта разница, он должен проверить себя, какова степень его веры в Творца.
Насколько он способен отдавать, из каких желаний он способен отдавать, из какого вьюта способен отдавать. Это называется величина веры. Или способен отказаться от четверти, половины, от всего своего достояния, то есть думать только об отдаче, чтобы достичь этой возможности, доставить наслаждение. Но еще раз я говорю, это только через группу. Потому что у Творца нет никакого образа. Если ты хочешь, чтобы он облачился, ты должен дать ему материю для облачения, и это группа. То есть ты обязан к группе относиться как к нему. Да.
Как сказано в предисловии ТЭС, насколько он готов положиться на веру в Творца. И тогда у него появится возможность видеть истину, готов ли он выполнять действия только на благо Творца, а не для собственной пользы. И чтобы не нанести ущерба Творцу. И после этой заповеди мы можем выполнять другие заповеди и увидеть, действительно, в чем заключается вера в Творца, и все грехи исходят только из этой причины, и благодаря этому он обретает подготовку, когда просит у Творца, чтобы простил ему его грехи, и тогда может оценить истинный размер своего греха, в чем нанес он ущерб величию Творца, и будет знать, чего просить у Творца, то есть за какие грехи, которыми он согрешил. И он должен исправить их, чтобы не согрешить снова.
Ладно, это уже частные, тонкие выяснения. Можно, конечно, прийти к этому тоже. Да. Да, ему его разрывает уже больше 2 часов.
Доброе утро.
Да.
Я хотел бы узнать, мы на пороге судного дня, Йом-Кипур.
Вы говорите, что такое Йом-Кипур? Это может быть на следующей неделе после обеда.
Да, конечно, понятно, это чисто символично. Завтра мы входим в это состояние.
Ну, так символически хорошо. А может быть, и не символически?
Да, но это очень чувствуется, какая работа нам предстоит в эти 2 дня. Это просьба, это душевный расчет, это покаяние. Я, вот как мужчина, я могу на чем-то одном сосредоточиться.
Почему ты показываешь мужчинам, что они такие ограниченные?
Не-не, я только о себе говорю. Я как мужчина. Да, немножко я обобщаю. Я прошу прощения. Я могу сосредоточиться на чем-то одном. А на чем сосредоточиться? На покаянии или на итоге, или на просьбе у Творца? В чем заключается наша работа в этот судный день?
Когда-то Рабаш был у своего товарища в Америке. Он там был, работал там равом, раввином в синагоге в какой-то общине. Это было как раз до Рош ха-Шана, Йом-Кипур. И он сказал Рабашу: ты остаешься здесь, я понимаю, у тебя есть работа, ты здесь, но я поеду в Израиль. Я обязан в Йом-Кипуре быть в стране Израиля. Рабаш говорит: ну, я согласен тому, что я слышу в этой общине, если ты поедешь в Америку, что такое весь год? Йом-Кипур. Когда они приходят в синагогу? Это Рош-Шана, может быть, Йом-Кипур и Песах. Или Рош-Шана, Йом-Кипур и Песах. Три раза в год. Это все это называется такие евреи. И Рабаш ему говорит, но я знаю, что если тебя тут не будет в Йом-Кипур, они тебя отсюда выбросят. Очень просто, что ты будешь зарабатывать на жизнь? Проходит 2-3 дня, они снова встречаются и говорят, нет, я еду, что бы ни было, я обязан быть в Израиле в Йом-Кипур. Рабаш спрашивает, почему? Что, как ты объяснишь? Он говорит, так, я плачу только в стране Израиля в Йом-Кипур. Ни в каком другом месте я не могу плакать. Это, по сути дела, ответ на твой вопрос. Рабаш говорит, так, ты в Йом-Кипур, когда ты находишься внизу, поднимись в женскую галерею, посмотри, как они плачут, и ты тоже будешь плакать. И все. Ну, я не знаю, чем это все кончилось, но что я хочу сказать тебе? Все эти вещи зависят от сердца человека, а не от времени, места и движения. Поэтому мы изучаем эти вещи хорошо. У нас есть возможность быть вместе, думать согласно дате на календаре, который называется Йом-Кипур материальный, так у нас есть возможность думать об этом и читать, и быть в этом, если мы произведем усилия. Это зависит от нашего усилия. Может быть, ты как раз в Йом-Кипур этот ближайший, ты будешь чувствовать себя, что ты находишься в Пуриме, или в Шивот, или Песах, или просто будний день. А нужно поститься или нет, это уже другой вопрос. Не начиная... Я не слышу, у меня проблем со слухом. Когда не нужно. Понимаешь, главное, это все за сердцем человека. Я не говорю про облегчение, то, что он говорит, поститься там или нет, а я говорю, внутреннее состояние зависит только от... Постараемся быть и во внутреннем состоянии тоже быть в Йом-Кипуре. Если ты приедешь к нам, будешь плакать. Да. Ну-ну. Микрофон дайте.
Говорят, что молитва начинается с восхваления, с благодарности. Ну, такой порядок молитвы.
Да-да, я слышу, дальше.
И в этом анализе есть этап восхваления и благодарности, вот в этом душевном итоге. А мы не слышали в этом отрывке об этом, который мы читали. Где должен прийти к этапу восхваления и благодарности?
Молитвы, прежде всего, в Йом-Кипуре, они сами, кроме того, что они связаны, идут подряд за молитвами, Рош-Шана идут друг за другом. Рош-Шана — это возвеличить, то есть поднять Творца. Царь — это возвеличивание цели, отдачи, любви, этого свойства великого, которого мы должны достичь, которое управляет всем миром, которое находится повсюду, управляя всем свойством отдачи и любви, то, что называется Творец. У него нет другого образа, а так он облачается в Килим. Согласно этому мы знаем его. Это называется сила, действующая в объекте, и это свойство мы уважаем, и ценим и поднимаем выше всего. Это называется Рош-Шана, Новый год. То есть что такое Рош наш? Свойство отдачи, которое важнее всего и управляет нами, вытягивает нас, и мы должны прийти к ней, уподобиться, включиться в нее. Йом-Кипур, насколько мы еще не находимся в этом, мы проверяем, выясняем, наши неисправленности, чего еще не хватает нам, эти исправления, чтобы прийти к полному, совершенному свойству отдачи. И об этом мы сожалеем и выясняем их, и готовим их к исправлению. А потом наступают дни исправления, и в Пурим только мы завершаем это. Это Гмар-тикун. Поэтому Йом-Кипур и Пурим. Йом-Кипур.
Если я правильно понял, то в анализе Йом-Кипур нет благодарности, есть только сожаление. Значит, мы не достигли этого состояния.
Это большая радость. Почему это страдание? Только парень, как мужчина, хочет плакать, а мы не плачем. Мы не плачем, это простой народ плачет, но это вот ребе из Америки. А мы не плачем, мы радуемся в Йом-Кипур. Почему? Потому что это раскрытие разбитых килим, сейчас я могу их исправить. Это раскрылось. Где грешники, которые раскрылись? Пишет Барей Сулам. Это великая радость. Да.
Так как же нам соединить сожаление с радостью?
Сожаление, раскаяние, все это вокруг радости, что я наконец-то хочу, я раскрыл это, сейчас я хочу, я весь дрожу от своего желания исправить их, от желания, которое раскрылось во мне все их зло, но я радуюсь, что это раскрылось. Я благодарю за это. Попробуй прочесть все молитвы Йом-Кипура с радостью. Попробуй вместо плача относиться к этому с радостью. Ты увидишь, как они выглядят иначе. Как ты вообще можешь вместе с Творцом быть в плаче? Скажи мне. То есть ты даже в тот момент, ты говоришь, что он сделал так, чтобы ты был в страдании, уже не добрый, творящий добро. Нет такого вообще, в принципе, нет.
По сути, получается, что это радость за то, что здесь раскрылось истинное состояние, и тогда есть место для просьбы, для исправления.
Он раскрывает тебе разбиение, чтобы у тебя была радость, и исправить это, уподобиться ему самостоятельным образом. Потому что если не самостоятельным, он бы тебя создал равным ему. Ты бы просто был бы приеплен ему, к нему, как какой-то кусок пластика, не знаю, там, клейкой ленты. А он дал тебе сейчас возможности увидеть, с помощью чего он подготовил тебя. Он сказал, в этом ты отличаешься от меня. Произведи работу, и будешь как я. То есть ты плачешь о том, что он тебе так сделал? Как это возможно? Если он дал тебе как раз возможность с помощью этого быть как он. Об этом ты плачешь? Забери это от меня. Ты радуешься. Мы согрешили. Виноваты. Я вор. Я лжец. Я так-то и так-то. Ты наслаждаешься от того, что ты раскрываешь. Я тебе серьезно говорю.
Я наслаждаюсь за его счет.
Нет, что он создал тебя таким противоположным образом, что ты сейчас раскрываешь, с помощью чего ты можешь удостоиться быть как он, прийти к слиянию. Это работа Творца. Где какой плач?
Да. Радость исходит из того, что можно доставить наслаждение Творцу.
Ты этим доставляешь ему наслаждение, ты благодаришь, ты осознаешь, что он тебе сделал это таким образом, и ты благодаришь за то, что он сделал тебя противоположным. На каждую деталь, это то, что целуют палку, ремень. Тем самым ты нейтрализуешь зло, нейтрализуешь слово начало. Уже нет слова начала. Как он становится добрым началом? Через твой взгляд?
Радость моя исходит из того, что мы обратны Творцу. Так?
Радость раскрывается не от того, что мы противоположны Творцу, что противоположны Творцу он сделал нас, чтобы мы получили через это возможность перейти к совпадению по свойствам. Я благодарю его за всю подготовку, которую он сделал, за милосердие, которое ты совершил со мной, и ты еще сделаешь со мной.
И милосердие в чем заключается?
А? Все полное милосердие. И разбиение, и все вещи, все это одно полное милосердие. Это то, что мы должны раскрыть, включая ужасные эти удары, которые мы получали в прошлом казни. Это все зависит от твоего взгляда на жизнь.
Спасибо.
Это потом скажешь. Изменить взгляд. Да и... Амнону.
Доброе утро. Йом-Кипурим — это когда человек подводит свои душевные итоги. Мы знаем, что у человека нет проблем с Творцом, у него есть проблемы с товарищем. Ну, с Творцом можно как-то поладить. Он добрый, творящий добро, нет проблем. И если я подвожу какие-то итоги, какой-то самосуд, что я делаю со своим товарищем, как человек может... связаться, как связать. Допустим, чтобы Цвика простил меня за то, что я там делал.
Творец точно простит.
Творец наверняка простит.
А то, что Цвика простит, это не факт. То есть, как написано, все грехи между товарищем и другим, и ближним, Йом-Кипур не искупает. То есть мы должны совершить раскаяние на то, что якобы мы сделали, и это не мы. Тут тоже это должен быть, нет никого, кроме него, что это вызвано Творцом. То есть ты должен сожалеть. Сожалеть — это не называется, что я сожалею о том, что я раскрываю, что я злой. Сожаление — это что я раскрываю, что это зло все еще находится во мне. Ощущение самого разрыва, это называется зло, и тогда я исправляю. То есть даже в раскрытии зла я должен чувствовать радость и благо. У меня нет особенно слов на иврите.
Но дело в том, что вы говорили, что Рабаш, когда был в Англии, и он там жалел за какие-то мелочи, которые он причинил другому человеку, товарищу. Мы говорим, что группа для нас — это все. И здесь, как я могу действительно искупить не другого человека, не человека, который не сделал бы что-то плохого другому. Ну, в жизни бывает всякое, не прощаю другого. Как я могу искупить свои грехи, как могу попросить прощения у другого человека или у группы?
Это человек делает через усилия к объединению. Это его плата. Нет никакой необходимости, никакого действия. Как ты можешь искупить то, что ты сделал? Потому что все, что ты сделал зло, это привело к разобщению. Все, что ты можешь сделать хорошо, это только привести к единству. И все. Не смотри на характер зла, характер добра. Это разобщение, это единство. И все. Самое простое. Тогда ты не ошибешься. Да. Чуб, дай ему.
Вы привели пример, когда Рабаш посоветовал своему товарищу Раву остаться со своей общиной, а не ехать в Израиль. Я из Рехова-то.
Мы уже смотрим на них, как приехал с Луны, да? Ну, это работа Цвики.
В группе есть действие, а с другой стороны, я слышу, что мой рав советует мне приезжать сюда.
Нет, я не советую, что вы приехали сюда, что вы должны все время приезжать. Или, допустим, на Йом-Кипур. Нет. Я только говорю, например, Да? Это тоже надо понимать, что мы тут иногда немножко делаем так, шутим, что нельзя все время быть в напряжении. Мы говорили о том, что, например, Риховодская группа, в которой есть много товарищей, которые ослабели, остаются дома, уходят из группы. Может быть, этой группе стоит взять всех. Все-таки так, во имя прошлого, что мы в прошлом были все вместе, давайте сделаем такое дело. И приезжайте к нам на какой-нибудь вечер, повертитесь у нас на наших работах, которые мы тут делаем в разных плоскостях, и посмотрите, насколько это действует и работает с вами. Потому что в чем разница между местом Хайфа, Петах-Тиква, Ра'анана, Рахова? Нет никакой разницы. Вы можете делать у вас то же самое? Да?
Это должно быть решение всей группы. С одной стороны, я слышу...
Какое решение?
Прийти сюда.
На какой-то вечер?
Да, помогать здесь, все, что вы упомянули.
Не должно быть решение, я уже сказал, все решено.
Хорошо.
Я не понимаю решение. Сейчас нужно только организовать. Не должно быть такого решения, зачем? После того, как ты получаешь приказ от кого-то свыше, тебе еще нужно решать, делать или не делать? Так я понимаю, что это... порядок нашей связи. Что это? Ну? Это нехорошо, это неверно? Ну?
Раф, можно спросить?
Я не понял его, да?
Мы говорим много о понятии группа, объединение. Это центральный элемент нашей работы. И в интегральном воспитании мы встречаемся с разными секторами, разными по ментальности по... и так далее. Но, может быть, понятие группы, может, я путаюсь, конечно, но он набирает больший объем.
Мощь гораздо больше, чем раньше. Важность, потребность, источник силы, источник... Это мой якорь, с которого, если я не держусь, у меня нет силы заниматься никем и ничем. Ну, чудесно.
И не только между нами, а вообще относительно других тоже.
Ну, только что. В чем вопрос?
А вопрос... То есть я хотел узнать, в правильном ли мы направлении, можем ли мы между нами усиливать эту работу, акцентировать ее среди товарищей, говорить об этом.
Поговорим об этом в течение двух этих дней, да?
Доброе утро, Рав, дорогие товарищи, мировое кли. У меня вопрос по статье. Мы все время учим, что просить прощения и жить в прошлом — это не наш путь, это не наши методы. Мы должны смотреть вперед, не быть как жена Лота и стараться исправить теперь Йом-Кипур.
Поэтому нам специально дают почувствовать прошлое. Человек сожалеет обо всех вещах, которые прошли с ним, он сделал так и так, это дают такие клепоты в голове просто. Ужасно. У каждого. Да?
С другой стороны, то, что мы читаем в статье, по сути, это та связь, которая возникла между мной и Творцом, и я прошу у него усилить что-то, несмотря на то, что он делает все. Я, тем не менее, прошу у него прощения за то, что это как бы не моя вина, и я прошу прощения за то, что... То есть я должен просить прощения у товарищей по мировому кли, потому что мы не будем транслировать урок, и мы должны находиться в одной мысли, и, по сути, я должен просить за это прощение. Как мне к этому относиться?
Если спрашиваешь меня... Если я говорю обо всем мировом кли, какая мне разница? Пусть видят меня. Потому что это не грех, это автоматически как в субботу. На самом деле, нет разницы между Йом-Кипуром и субботой с точки зрения строгости. Можно видеть или нельзя видеть, как говорится. Суббота после обеда — это уже слабая суббота. Ну, ты знаешь, можно ездить, это уже после обеда. То же самое и тут. Это просто тут те же самые законы, как в субботу. Ты знаешь, это не... Кроме пяти страданий, которые есть у нас, это то же самое. С точки зрения ограничений, те же ограничения. Мы изучаем это с точки зрения состояния, что называется Йом-Кипур в мирах. Из этого у нас есть эти ограничения, пять страданий. Да? Но кроме этого... Нет. Поэтому, если ты спрашиваешь, что мы отключены от наших групп, если можно было бы, допустим, чтобы вся эта система работала, действовала, сидел бы там кто-то, не знаю кто, в Лондоне или Южной Америке, или где-то в другом месте, и смотрел бы на нас, пусть смотрят. Трансляция, я не знаю, будет ли трансляция, мы не делаем трансляцию, но я не знаю, я не понимаю, трансляция это или нет. Мы не транслируем, они могут смотреть, есть такое? Понимаешь, что я имею в виду? И все. Мне не важно, что меня смотрят. То есть с этой точки зрения, ну так что ты хочешь?
То, что я хотел, я прошу прощения, если им не удастся быть с нами на тех уроках, которым будем в Йом-Кипур, заранее.
Это уже улучшение. Хочешь заранее просить у них
прощения? Да, если им не удастся быть с нами в единой мысли. И об этом я хотел спросить, как относиться к этому.
Я не знаю, что сказать тебе. Есть обычаи, которые мы все-таки соблюдаем согласно связи ветви и корня сверху вниз, и поэтому мы думаем, что так надо делать. Есть обычаи. Мы не можем называть это заповедями, как мы читали сегодня, что такое заповеди Торы, Пкудин Орайта, как он пишет там сразу после этого в статье 613 указаний, 613 заповеди. Заповедь это называется исправление желания ради получения, что ты делаешь его на ради отдачи. Но, тем не менее, мы... тоже как ветвь и корень соблюдаем это. Да.
Большое спасибо, Раф.
Ну, я понимаю твою заботу. Очень хорошо, что ты единственный, может быть, из 300 мужчин, которые тут, включая Нива, скажем, которым не думают об этом и не заботятся. Но на самом деле неправильно. Мы говорили и вчера, и позавчера. Отключить себя, там очень тяжело отключить себя от них. Тяжело. Да?
На протяжении всего урока мы говорили на эту тему, но я бы хотел немножко уточнить. Есть в группе внешнее распространение, есть работы по строительству нашего нового дома, и части группы приезжают на большинство этих разных акций, а часть группы вообще не приезжает. Есть инициатива группы и совершают действия, договорившись с центральной группой. Как обращаться к людям?
Я обращаюсь, тоже я обратился к верховской группе или что-то такое.
Давать ли им воодушевление и важность цели и этих действий? Или говорить им, почему вы не реагируете на мейлы, которые вам посылают? Или просто не спрашивать людей, почему они не приходят? Надо ли копаться в этом?
Я не слышу от них ответа. Это недостаточная важность. Не более того, недостаточная важность.
То есть достаточно того, что я даю им воодушевление?
Что значит не удовлетворяться? Я не удовлетворяюсь ничем. Я говорю, что на вопросы, которые так ясны, мне нечего спрашивать.
То есть не надо ковыряться, не надо предъявлять им претензии, не спускаться на этот уровень.
Они скажут тебе, это еще одну причину. А я говорю, что причина — это недостаток важности. И все. Есть вопросы, которые не требуют ответов. А если ты хочешь пробудить это в них, это что-то другое. Мне ясно. Нет другой причины. Недостаточная важность. И все. Не может быть, просто нет ничего другого. Да, Рховат. Дайте ему микрофон.
Если мы говорим точно, то так ли сказать, что каждый товарищ, чувствующий себя частью мирового клей, должен приезжать сюда раз в неделю на урок в Петах-Тикву?
Я думаю, да. Я думаю, да. Может быть, нам надо сделать какой-то один день, но после урока сделать какую-то трапезу и заседание, немножко выяснение, не просто разговоры, а именно по делу. Я думаю, что да. Если можно. Если можно это сделать, потому что люди, может быть, убегают по разным делам, не знаю. Но очень важно. Очень важно. И я надеюсь, что скоро мы организуемся в новом здании, через 2 месяца мы более-менее начинаем въезжать, 2,5 месяца, и тогда у нас будет больше возможностей. Ладно. Где ты? Посередине? А, закончил. Ладно. Да, Иран.
Мое сожаление о слиянии в группе.
Ты находишься в радости в Йом-Кипур, а не в сожалении, что Творец раскрывает тебе неисправленность, и ты благодаришь его за это. Попробую читать все эти слова с радостью. И ты увидишь, насколько ты вдруг раскрываешь, что там есть глубина и призыв к действию.
Хорошо, так ущерб в чем? Относительно моего потенциала связи с группой?
Конечно, ты сейчас раскрываешь. Если я раскрываю это, исправляю это, и то, смотри, что есть перед тобой.
Ну ведь это мои свойства, это то, что он дал мне разные свойства. Я лентяй, я такой, и поэтому мне трудно объединиться.
Я говорю тебе, это не совсем так. Не совсем. Ты лентяй, но у тебя были возможности не действовать, исходя из лени, а получить величие важности от окружения. Тогда вот ты преодолел лень, а тебе не удалось преодолеть, потому что ты не вложил в окружение. И сейчас ты понимаешь, что хотя ты изначально лентяй, но это не лень, а пренебрежение связью с группой, который тебе указал Творец, наказал. Поэтому ты сейчас понимаешь, что тебе это надо исправить, и где исправить, и весь Йом-Кипур ты начинаешь видеть, что это все только приводит тебя к объединению с группой и к единству с Творцом.
Радость от того, что я раскрываю, что мне раскрыли свободу выбора.
Это раскрытие. Почему свобода выбора?
Что я могу прийти к большему слиянию.
Это раскрытие выбора. Это перед тобой. Не свобода. Раскрытие свободы выбора. Да, да, да. Правильно. Не понял это.
В этом моя радость.
Это просто... Это великий день, особенный день. Только то, что происходит здесь, что ты сейчас понимаешь, как прийти к Кипуру, от Кипура к Пуру, к Пуриму. Сейчас Пур, жребий, находится в твоих руках, и ты приходишь к Пуриму, к Гмар-тикуну.
Мое отношение к другим товарищам, критика их, он такой, этот всякой.
Какое отношение?
Допустим, я говорю, этот товарищ...
То, что делал до этого?
Нет, сейчас я смотрю на товарища и говорю, вот он недостаточно такой горячий, этот в падении. Я могу так смотреть на товарища, или я должен менять только себя? Или я должен как-то обращаться к ним, как-то говорить с ними?
Как правило, нам нужно делать это тоже, чтобы так, чтобы это было видно другим, так мы учим. Должны показать им величие, важность и так далее. С нами были вместе друзья из Зихрона, Йокнеама, Ашкелона, Хайфы, молодежная группа, 26 наших человек и Рыховодская группа, которая приехала к нам. Всем... Всем большой пересмотр своих отношений, практически глубокий, и...
Закончим песней.
Закончим песней, прекрасно.
הסתיו שלך זו השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שלי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שבי. הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שלך זו האמת שבי. הלבן שלך הוא הזקון שלי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. השמש שלך היא האור שבי, והגשם שלך זה המים שלי, הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי. הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שבי, העולם שלך הוא הכל בשבילי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד.